Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
18:06 в российской столице, в прямом эфире главного информационного радио страны в привычное время. Программа «Бывшие». Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Анатольевич, я рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
Ну, понятно, что начинали мы все прошлые годы программу бывшей ситуации на Украине, но на этой неделе появилось событие, которое затмило, наверное, все, что происходило в ближнем зарубежье за прошедшие 7 дней. Я имею в виду, конечно, очередное обострение отношений между Арменией и Азербайджаном. В этот раз, правда, не на территории Нагорного Карабаха, к чему все привыкли, но тем не менее, опять стрельба, опять льется кровь, гибнут люди, опять градус ненависти поднят на серьезнейшую высоту. И опять, давайте признаемся честно, конца и края этому не видно, несмотря на призывы международных организаций, несмотря на призывы российского руководства. Пока ситуация, мягко говоря, трагичная там.
Ну да. Градус ненависти действительно с обоих сторон, так сказать, зашкаливает. Но надо сказать, что и пока что дальше, как говорится, риторики и вот первых столкновений в этих, так сказать, районах, да, на линии соприкосновения, пока дело дальше не заходит. Ну и слава богу, конечно, но явно, так сказать, вот эта ненависть застарелая, да, она с новой силой вдруг с обоих сторон, я подчеркиваю, с обоих сторон, так сказать, нагнетается, и чем это закончится, большой вопрос.
Здесь же проблема еще состоит в том, что ситуация сложная не только на границе. Она начинает перемещаться и от медиапространства в реальную жизнь и в других странах. И это, конечно, в определенном смысле слова элемент новизны во взаимоотношениях Армении и Азербайджана. Потому что на этой неделе ведь они в Лондоне у посольства Армении попытались граждане этих двух стран вступить в кулачные бои. На территории России было уже пара случаев, но российские правоохранительные органы, разумеется, очень быстро отреагировали и разводили это все в стороны. Но, тем не менее, это ведь такая тенденция достаточно опасная.
Ну, еще раз, ничего нового в этой истории нет. Это, наверное, самый старый конфликт, самый, так сказать, длительный конфликт на постсоветском пространстве, Карабахский конфликт, еще при советском строе начался, да, так сказать, это там 89-й, 90-й год, 91-й, и, конечно, вот то, что сегодняшнее обострение не столько выливается в прямые полномасштабные боевые столкновения, сколько транслируется на территории, где массово проживают армянские, азербайджанские диаспоры, в первую очередь, конечно, на Россию, потому что в России самые многочисленные, наверное, диаспоры живут армянские, азербайджанские, почти 3 миллиона армян в России живет, и, собственно, в основном это полноправные граждане России. Да? То же самое можно сказать про азербайджанскую диаспору. Она может быть немного поменьше, но тоже порядка там 700-800 тысяч азербайджанцев живет на территории России. И, конечно, вот эта попытка организовать гражданские столкновения на территории других государств, это, безусловно, новелла и новый вызов.
Буквально сегодня появилась новость, которая в очередной раз изумила меня. И связана она с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Он заявил, что республика давно удвоила бдительность, потому что сложные у них отношения с Азербайджаном. И дальше вот сейчас, внимание, прямая цитата. «Поэтому Азербайджан решил нанести удар по тому направлению, где мы должны были ждать меньше всего». Ну, я не понимаю ту логику, которой вот он руководствуется. Если у тебя война, ты обязан контролировать абсолютно все направления. Что означает, вы не ждали? Это первое. И второе. Что же это за удвоенная бдительность, если на каком-то участке вы не ждете удара? У страны с соседом идет война на протяжении сколько уже?
30 лет. Ну, больше 30, да. Да. Ты понимаешь, в чем дело? Я, конечно, так сказать, рискую сейчас влечь на себя гнев наших радиослушателей и армян, и азербайджанцев, но я давно наблюдаю за этим конфликтом и хочу сказать, что последние 20 лет этот армяно-азербайджанский конфликт стал органичной частью внутренней и внешней политики и Армении, и Азербайджана. И такое ощущение, что время от времени по какому-то негласному согласованию сторон, тогда, когда есть необходимость отвлечь внимание общества и в Армении, и в Азербайджане от опасных внутренних тенденций, внутренних проблем, случается обострение этого конфликта. Да, это цинично звучит, но тем не менее это так. Сегодня крайне опасная ситуация с тем же самым коронавирусом. Я молчу про экономические проблемы. Как в Армении, так и в Азербайджане. Понимаешь? И вот сегодняшняя история – это история как раз про это. Другое дело, что практически всегда, когда обостряется армяно-азербайджанский конфликт, есть энное количество внешних сил, которые хотели бы использовать эту ситуацию в тех или иных своих целях. И вот эта попытка перебросить эту армяно-азербайджанскую конфликтную смуту на территорию России, например, я думаю, что эта история явно искусственно сделанная. Кстати, сегодня, буквально вот днем, по этому поводу в своем телеграм-канале очень сильно выступила Марго Симоньян. Очень
да,
сильно.
Да, блестящий пост был, я его да, опубликовал у себя.
Да, я тоже, конечно. И вот телеграм-канал Гаспарян, телеграм-канал бывший тоже опубликовал этот пост, телеграм-канал Мартыгов и много кто еще. Ведь действительно, все это не имеет никакого отношения к прямым интересам как армянского народа, так и азербайджанского народа. Понимаешь? Не армяне в Армении, не армяне в России, которых больше, чем в Армении в два раза, не армяне, я не знаю, в Лос-Анджелесе, которых там больше миллиона, не армяне, которые живут в Европе, которых там тоже диаспора миллионная, не заинтересованы в войне, им не нужна война. То же самое можно сказать про азербайджанцев, которые живут там в России и во многих других странах, но и в Азербайджане тоже. А другое дело, что вот те элиты, которые сегодня есть, в меньшей степени, кстати, это можно сказать про Азербайджан, там все-таки более-менее жесткая вертикаль власти, но тем не менее элиты достаточно тоже безответственно себя ведут. В Армении после реализации государственного переворота совсем все пошло, что называется, значит, совершенно в разнос. Понимаешь? Никто не задумывается о том, что дальше, да, к чему это может привести. Все решают какую-то сиюминутную тактическую задачу, так сказать, там, удержание власти, или, скажем, если мы говорим про Азербайджан, это некая иллюзия некоторых внешних сил, что там тоже можно провернуть государственный переворот, как в Армении, например, и что можно, наконец, закончить этот закавказский проект под названием «Закавказская там, конфедерация», или назовите как хотите, под протекторатом США, или вообще там такой, скорее, это идея англосаксонская, идея британская, но американцы в большей степени влияют на ситуацию. В общем, катастрофа. Но самое, конечно, неприятное, то, что мы видим сегодня в Москве, в других больших городах России, где массово проживают армяне и азербайджанцы, эти столкновения, эти, знаешь, взаимные, так сказать, отказы продавать армянские абрикосы на азербайджанских рынках, да, и так далее. Конечно, это ни к чему хорошему не приведет.
Двигаемся дальше. Украина. На этой неделе они торжественно отметили 30-летие самостийности. Было сказано много самых разнообразных слов. С нулевым коэффициентом, я считаю, полезного действия. Вышел первый президент Украины, пан Кравчук, который сказал, что народ сам должен определить, нужна ли ему федерализация или нет. При этом, как будет определять народ, я не понял, потому что Верховная Рада еще прошлого созыва отменила право проведения референдума в стране. И с тех пор это, в общем, никто даже и не думал возвращать. Но это бог с ним. Там же параллельно выступил министр здравоохранения Украины, который сообщил о том, что система здравоохранения в стране не развита. Возможности граждан получить медицинскую помощь сейчас существенно снизились, а денег в фонде противодействия коронавирусу, помнишь, они в апреле очень много говорили, что вот у нас есть фонд, и мы всем покажем. Так вот, денег в этом фонде нет уже совсем.
Ну, правильно. Деньги – это такая, так сказать, странная вещь, которая имеет тенденцию кончаться. Тем более, когда механизмов воспроизводства, собственных механизмов воспроизводства или пополнения казны крайне немного. Да? То есть, в основном, так сказать, все заточены на то, чтобы разворовывать и разграблять, и растрачивать, да? А не пополнять и как-то и накапливать. Вот. А потом я хочу сказать, что как-то они поторопились, я имею в виду соседнее украинское государство с 30-летием независимости. Конечно, они могут по-разному мерить, так сказать, свою независимость, но я напомню, что 30 лет назад, то есть в 1990 году, летом, это еще вполне себе была Украинская ССР, составная часть большой советской страны, и все-таки независимость, наверное, больше подходит к следующему году. Но сегодня, видимо, им нужны были какая-то круглая дата, так сказать, юбилейная. Вот они натянули очередной раз сову на глобус и вот отмечают 30-летие. И даже пан Кравчук, так сказать, не моргнув глазом, что-то там про федерализацию говорит. Ну что, дай бог им, как говорится, здоровье. Отпраздновали, выпили, закусили. Слава Богу.
Ты понимаешь, торжество пациентов было недолгим. Потому что на этой неделе они последовательно огребли плюху сначала из Франции, а потом в телефонном разговоре Ангелы Меркель с Владимиром Владимировичем. Потому что все трое основных участников нормандской четверки сказали, что бессмысленно проводить встречи. Украина должна прежде выполнить те положения, под которыми она подписалась во время последнего саммита. Но, как ты понимаешь, за прошедшие с тех пор уже 7 месяцев никто палец о палец не ударил, и никто ничего не делал. Но самое-то здесь досадное состоит в том, что именно внешний контур для Зеленского получается самым важным, потому что за неимением каких-то серьезных прорывов на внутреннем фронте, то есть не с точки зрения социалки, ни с точки зрения экономики, даже не с точки зрения культуры, остается продавать своему избирателю то, что вот я глубоко уважаемый всеми политик в мире. А для этого нужны встречи. Тут сначала подло вмешался коронавирус, когда все границы были закрыты. А теперь еще, видишь, Франция и Германия готовят такую тотальную зраду.
Нет, ну правильно же. Ведь понимаешь, как бы, скажем, не хотелось кому-то там или в Париже, или в Берлине как-то поддержать, так сказать, вот эту историю товарища Зеленского на Украине, все-таки должна быть какая-то логика развития во всем. И они сами, наверное, весьма изумлены тем, что Зеленский, собственно, подписываясь под этими вещами, да, вот 7-месячной давности, совершенно не собирался их выполнять, понимаешь? То есть вот совсем ни разу, да, ну подписал и подписал, что давайте дальше что-нибудь еще подпишем, что-нибудь еще спляшем, там встретимся, поулыбаемся, пофотографируемся, кстати. Вот, у него всегда есть пару дежурных шуток, так сказать, которые он готов воспроизвести, а может быть даже что-то новенькое придумал в плане шуток, вот. А они как-то вот странным образом требуют каких-то действий. Ну, что это такое вообще? Вот, конечно, так сказать, и Макрон, и Меркель сильно изумлены. Дело в том, что сегодня много сравнивают Зеленского с Порошенко. И действительно, он сильно похож в своей политике, но и где-то даже его превосходит. Но в отличие от Зеленского, Порошенко время от времени что-то либо делал, либо хотя бы имитировал бурную деятельность, да? Хотя бы, так сказать, организовывал какие-то попытки, которые кто-то по какой-то причине ему, значит, срывал и не давал реализовать дальше. Ну, то есть вся какая-то драматургия присутствовала, хоть какое-то, какие-то приличия, пускай это слово и не вполне соответствует, так сказать, действиям Петра Алексеевича Порошенко. Зеленский даже этого не делает. Он просто разводит руками, хлопает глазами и говорит так «тю», понимаешь? Так вот «тю», вот, и все.
Анатолий, ты же сейчас в Крыму находишься в служебной командировке. Наверняка с крымчанами общаешься, в том числе по тому, как они воспринимают то, что происходит в соседнем государстве. Поделись наблюдениями.
Ну, понимаешь, а что крымчане? Крымчане давно забыли вообще, что они имели отношение какое-то к соседнему государству. Другое дело, что, так сказать, есть определенные стоны, знаешь, по поводу того, что раньше они здесь по-тихому,
Связь куда-то пропала. Алексей Анатольевич.
Давали дорого туристам из Москвы и других стран. А значит, теперь не очень получается. А так-то, в принципе, забыли даже о том, что они в соседнем государстве были, хотя прошло всего лишь 6 лет.
Я ведь не случайно спросил тебя об этом. Понимаешь, вот готовясь к сегодняшнему эфиру, я там наткнулся на целую руладу воплей всей этой прикормленной подбанковой публики о том, что в Крыму сейчас идет какой-то судебный процесс над этим самым, господи, Джемилевым. И по этому поводу, если бурлит весь Крым. Я полазил по крымским ресурсам специально. Вообще не нашел даже следов бурления.
Слушай, Крым погружен при том, что сезон в этом году, ну, в силу пандемийных с эпидемией, с коронавирусом, ну, который мы уже, слава богу, пережили, но многие традиционные курорты закрыты, я имею в виду зарубежные для российских туристов, и Крыму просто аншлаг, так сказать, крымчанам, не до вот этих вот всяких историй с этими Джебелевыми и прочими. То есть у них сейчас горячая страда, понимаешь, горячая страда, так сказать, нужно максимально обслужить этот многомиллионный поток, и в этом году, я думаю, что обоснованные эти прогнозы в этом году будут. Рекорд очередной по посещению российского Крыма туристами сильно, так сказать, перекрывает то, что в самые жирные советские годы Крым принимал, я имею в виду туристов, в этом году до 10 миллионов прогнозируется туристический поток, так что совершенно не до вот этих всяких ужимок в соседнем государстве. Здесь нужно, так сказать, успевать работать, чтобы туристы были довольны, чтобы уехали с хорошим настроением и в следующем году приехали снова.
У нас в этой части остается чуть больше минуты. Я, тем не менее, хочу вот закончить ее на этой ноте. На этой же неделе зарегистрирован иск в ЕСПЧ от Нидерландов, что Россия должна покаяться за малазийский Боинг. При этом к Украине никаких ни вопросов, ничего нету. То есть все уже решено, судя по всему.
Ну, слушай, highly likely, так сказать, это, наверное, универсальная формула, произнесенная Терезой Мэй. Вообще, если бы кто-то хотел действительно реально узнать истину этой трагедии, давно бы уже запросили бы и приобщили к делу все материалы, связанные и с космическими службами наблюдения, и другими, в том числе и российскими, и американскими, между прочим, которые тоже такие данные имеют. Но никому это не интересно, им интересно только голословно, риторически продолжать обвинять в этой трагедии Россию, к которой она не имеет никакого отношения.
Вот, в эфире Вести ФМ программа «Бывшие о жизни постсоветского пространства». Армен Гаспарян, Алексей Мартынов. Сейчас мы уходим на выпуск новостей. Сразу после него продолжим. Не переключайтесь.
Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
18:33 в российской столице. Как они там, обсуждают Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Традиционно в это время в субботу в программе «Бывшие». Двигаемся дальше. Молдова. Мы не станем комментировать то, что проплывающая рыба ударила по лицу министра обороны Республики Молдова во время маневров. Это уже как бы отдельная песня. Вот, я хочу поговорить по поводу выборов.
Это была не рыба. Рыбе присвоено внеочередное звание подполковника ГРУ.
Да, согласен. Хочу поговорить о выборах, потому что всю эту неделю Дадон с одной стороны, значит, призывал парламент не работать на олигархов, говорил о том, что народ должен сам определиться, пойдет ли Дадон на выборы, потому что если он пойдет, он не будет выдвигаться от партии социалистов. Но, между прочим, параллельно Майя Санду уже сегодня объявила о своих президентских амбициях. Поэтому мы можем получить ремейк истории, когда последний раз выборы. В 2016 были, да, у них выборы?
Ну, 5 лет назад, да.
Да, Дадон против Санду.
Ну, да. Ну, слушай, во-первых, ремейка не будет просто потому, что ситуация принципиально иная нынче в молдавском государстве, хотя и господаря главного, так сказать, до сих пор нет, он где-то в Майами отжигает и все никак не вернется, я имею в виду Владимир Георгиевич Плохотнюк. Вот. А, скажем, прошлая история проходила прямо четко по его нотам, при его режиссуре и постановке. Поэтому, хотя бы поэтому ситуация, так сказать, не повторится. Ну, по крайней мере, пока, да, так сказать, он в отъезде и не так плотно влияет на процессы в Молдавии сегодняшней, но, конечно, влияет по-прежнему. Ну, не так, так сказать, интенсивно, не так плотно и не контролирует их в полном объеме. Вот. Поэтому, конечно, ситуация, так сказать, будет другая. То, что Дадон, безусловно, будет баллотироваться, я не сомневаюсь совершенно, это все какие-то, так сказать, игры. Хотя вот это вот заявление о том, что он не будет баллотироваться или выдвигаться от своей партии социалистов, на мой взгляд, совершенно обнуляет шансы социалистов, минимальные хотя бы на то, чтобы остаться в парламенте, следующие парламентские выборы, которые, как уже анонсировано, тоже состоятся сразу после президентских, внеочередные парламентские выборы, скорее всего, это февраль следующего года, как вот говорят молдавские эксперты. Соответственно, я не знаю вообще, на что он рассчитывает, так сказать, а от кого он будет выдвигаться, как самовыдвиженец, что ли, подписи пойдет собирать. Ну, не знаю.
Ну, как, наверное, в родовое село, которое, как мы помним, с тобой ушло в Румынию.
Садово, да. Ну, оно не ушло в Румынию, но оно заявило о своем желании уйти в Румынию. Да, это село на границе с Румынией, Садово. Вот. Поэтому, я не знаю, но это какие-то вот очередные такие, так сказать, молдавские игры, которые не всегда понятны с точки зрения такой политтехнологии классической или хотя бы здравой логики. Ну, наверное, какая-то молдавская логика в подобных заявлениях и действиях есть, конечно.
Но, Анатольевич, он же должен учитывать два важных обстоятельства. Во-первых, нету Плохотнюка, который режиссировал все эти процессы. А мы же прекрасно понимаем, как этот козырь использовался. Потому что Плохотнюк всегда мог Западу сказать, да я вообще целиком с вами, но вот видите, у меня вот несчастье. Президент такой, вы дайте мне денег на то, чтобы я его деятельность блокировал. Это же эстрадный номер всегда проходил. Это с одной стороны. А с другой стороны, может ведь не получиться консолидированного голосования условно пророссийского электората за Игоря Николаевича Дадона. Потому что там за это время появились ведь и другие люди, которые играют ровно на том же самом поле.
Ну, конечно. Не, ну, во-первых, эти люди никуда не девались. Другое дело, что в прошлый раз усилиями того же самого Плохотнюка они либо были выключены на территории, либо, так сказать, выдавлены из страны. Понимаешь? То есть он же, собственно, расчистил политическое поле для Игоря Дадона в прошлый раз и создал ему комфортные условия для его для его избрания президентом. Но мы же помним, какая драматургия была, да, там первый тур, потом второй тур, в первом туре никто не победил, а во втором туре Дадон буквально 5%, там даже меньше, по-моему, обошел Майю Санду, и то, в общем-то, благодаря тому, что Рената Усатый призвал свою партию, нашу партию, отдать голоса за Дадона, а кандидат от нашей партии, тогда я напомню, что накануне выборов специально подняли ценз, возрастной ценз для президента до 40 лет, чтобы Усатый не мог участвовать в этих выборах. Ну, потому что к тому времени он уже, так сказать, был откровенным врагом Плохотнюка, и Плохотнюк не желал его ни в политическом пространстве, ни физически в Молдавии. Вот. И вот эти 8%, которые получил кандидат нашей партии, по сути, ушли к Дадону. Плюс, конечно, то, что Москва тогда уговорила Приднестровье, уговорила тогдашнего президента Приднестровья Шевчука открыть на территории Приднестровья избирательные участки для тех приднестровцев, кто имеет молдавский паспорт. И Приднестровье тоже там порядка 14 тысяч голосов насыпало в копилку Дадона на втором туре. То есть вот усатый плюс приднестровцы. Вот это вот то, что позволило ему в прошлый раз с небольшим отрывом победить Майя Санду. Сегодня усатый в Молдавии, успешный мэр северной столицы. Кстати, на этой неделе очередной раз бельцы получили европейскую там какую-то регалию по поводу того, что самый транспарентный в Молдавии управление городское, самое транспарентное. Вот, естественно, что он сейчас играет собственную политическую игру, и никаких голосов сторонников усатого речь не идет в пользу Дадона. Более того, Дадон умудрился с ним поссориться очень сильно и глубоко. А то, что касается приднестровцев, здесь тоже, собственно, посмотри, что на этой неделе происходило. То есть он пытался там снять эти блокпосты, которые поставили приднестровцы для того, чтобы вот во время пандемии ограничить движение, так сказать, людей, ну, по крайней мере, контролировать его, да, ну, что в период эпидемии вполне логично, да. Так вот, он пытался на этой неделе все это дело порушить, обзывая это незаконным каким-то там еще, ну, явно обостряя и без того непростые отношения, понимаешь.
Поэтому здесь вот этот момент меня очень сильно удивил, Анатольевич, потому что это же все происходило параллельно с воплями оппозиции Дадону, что, дескать, он не собирается решать вопрос Приднестровья, вообще сам устранился. И как по заказу, вот фактически это получилось как ответ, да, он взялся вот этим заниматься. Ну что, на мой взгляд, вестов-то ему в лице его вот электората точно не добавило.
Конечно, конечно. Так вот, так сказать, если представить себе, что две эти важные золотые фишки, которые сыграли на прошлых выборах в пользу Дадона, у него их сегодня нет, физически нет, то и, собственно, шансы его, ну, сомнительны, да, сомнительны. Плюс я, кстати, не исключаю, что сам мэр Бельц будет баллотироваться в президенты тоже. И я не знаю, так сказать, сможет ли он выйти во второй тур или нет, но то, что он однозначно на одном политическом поле находится с Дадоном, это правда. И вместо того, чтобы выстраивать с ним нормальные партнерские отношения, которые, кстати, были в истории современной новейшей молдавской политики, когда они вместе участвовали в публичных мероприятиях, в этих маршах, в этих уличных демонстрациях. Мы же помним, кстати, в результате чего, собственно, и вернулись прямые президентские выборы в Молдавии решением того же Плахотнюка. Но, правда, не через изменения в Конституции, а через, так сказать, позвоночное право, да, я имею в виду через решение подконтрольного Плахотнюку Конституционного суда. И, собственно, вот эти сама по себе процедура проведения прямых президентских выборов может быть в любую минуту оспорена тем же самым Конституционным судом, знаешь, который сегодня уже не находится под контролем Плахотнюка. Это тоже такая интересная молдавская правовая коллизия.
Да, вот. Там Конституционный суд, это, конечно, вообще абсолютно отдельная история, тем более мы помним, сколько раз он временно отстранял Игоря Николаевича Дадона от власти за последние годы. Да, да. Мы сейчас на несколько секунд прервемся и продолжим, не переключайтесь.
Вести ФМ.
18:45 в Москве. Продолжаем эфир программы «Бывшие». Подходим к президентским выборам в Беларуси. До них остается совсем уже мало времени, то есть буквально 3 недели, даже, наверное, меньше уже. Ажиотаж совершенно потрясающий западными СМИ по этому поводу. Некоторые польские материалы вообще напоминают условно освещение украинского Майдана. Плюс вся оппозиция объединилась, значит, вокруг этой женщины, жены блогера, и они готовятся дать Александру Григорьевичу последний решительный бой. Ну, по крайней мере, так это звучит из Минска.
Ну, слушай, ну да. Да, действительно, так и не зарегистрированы были вот эти кандидаты, этот Бабарико, потом там еще какой-то человек с такой интересной фамилией, я уж даже и не помню, вот сейчас, Цепкало. Зарегистрировано из таких альтернативных только вот Тихановская, и да, и вот штабы Цепкало и Бабариха объединились вместе со штабом Тихановской, и вот, так сказать, пытаются изобразить такую альтернативу на президентских выборах Александра Григорьевича Лукашенко. Я, кстати, не исключаю, что вся эта история режиссируется из президентской администрации, как это обычно и бывает в Белоруссии. Понятно, что есть некоторые иллюзии у внешних игроков, поскольку они тоже активно контактируют с этими оппозиционными, в кавычках, кандидатами. И вот такое, знаешь, впечатление, что кто кого перехитрит. Батька перехитрит своих, значит, внешних партнеров. Здесь уже даже, наверное, без кавычек, да, потому что в последнее время прям такая любовь, так сказать, обрати внимание, что даже практически критики президентских выборов в Беларуси на страницах ведущих европейских, там, западных в целом таблоидов, СМИ, практически нет. Но она есть, но она такая какая-то очень, знаешь, по-доброму они критикуют. Не как обычно они раньше критиковали так называемые выборы последнего диктатора Европы. Вот такой риторики нигде ты уже не встретишь сейчас. Ну да, выборы, вот борьба, вот позиционный. Ну нехорошо, что не зарегистрировали, но с другой стороны там какие-то, значит, какой-то криминал, а криминал во власти это нехорошо, но имеется в виду вот Бабарик, он же криминал, понимаешь, он же не зря взят под стражу, да, вот поэтому и не зарегистрировал. Ну да, ну нехорошо, ну что же делать, ну это вот такая особенность белорусского политического процесса. Вот эта вот нежность со стороны европейских, в целом западных медиа к этим выборам Лукашенко меня лично сильно настораживает. И как справедливо заметил в нашем теперь по четвергам уже устоявшееся время в 20 часов эфире нашей программы на YouTube-канале «Соловьев Лайв», как заметил там наш друг, комрад Дмитрий Куликов, который был в гостях в этот четверг в нашей программе, что, дескать, вот батька всех очередной раз развел, всех этих европейцев, американцев и так далее. На что мы с комрадом Гея заметили, что было бы хорошо, если бы он не развел сам себя и не стал очередным Януковичем, понимаешь? Вот. А так ничего страшного. Смотрим дальше, чем закончится эта история.
Ну, там же параллельно еще Александр Григорьевич на этой неделе вновь заговорил о перспективах союзного государства, что надо договариваться на равноправной основе, хотя, можно подумать, кто-то в России ему предлагал что-то другое. Как раз напротив, это постоянная повестка. Но Александр Григорьевич умудрялся до этого там находить какие-то скрытые смыслы, или даже не скрытые, а понятные, наверное, ему одному только. И вот на этой неделе, спустя сколько он месяцев-то молчал про союзное государство, вот это прозвучало.
Ну да. Ты знаешь, я помню из советского детства радиоспектакли в исполнении Ираклия Андронникова. Помнишь, когда он целые, так сказать, пьесы как бы разыгрывал в радиоэфире, играя все роли сразу, и это такая объемная картина была. Мне очень нравилось слушать эти радиоспектакли. Вот что-то подобное изображает Александр Григорьевич. То есть это такой диалог с самим собой в разных ролях. Понимаешь? то он в роли, значит, такого, значит, патриота-националиста, никаких союзных государств, самостийное развитие Белоруссии, то он, значит, наоборот, государь. А теперь он, вот теперь он такой опять вернулся на свою волну родителя за союзное государство, за объединение с Россией на равноправных каких-то условиях. Хотя на самом деле мне кажется, что без каких-либо условий давно и нужно было, по крайней мере, к взаимному удовольствию и российских граждан, и белорусов все это дело развивать. Но, видите, все время возникают какие-то условия, какие-то, так сказать, какое-то желание там либо цену получить на что-то пониже, либо условия по какому-то гешефту, так сказать, отжать или еще что-то. Ну, что делать? Вот такой вот Александр Григорьевич.
Ну, каждый, собственно, развлекается как может. Это святое абсолютно право. Мы туда не вмешиваемся. Двигаемся дальше. У нас на очереди Прибалтика. Меня на этой неделе, конечно, поразила Эстония, которая спустя полгода после того, как поляки окучивают американцев, чтобы получить к себе тот контингент войск, которые находились в Германии, и тут все такие в белом, на белом коне выехали эстонцы.
На трех этих самых катерах каких-то там, которые они сами вдруг сделать сумели.
И вот они говорят, послушайте...
С пулеметами, не просто
да,
так.
Да, американские военные должны быть именно на территории Эстонии, потому что русские того и гляди опять нападут.
Ну да, а что, слушай. Не, вообще, вот это сейчас борьба за американское наследство в Германии, ну да, она идет, и идет очень серьезно. Но я, правда, не думаю, что эстонцы сумеют каким-то образом обойти здесь поляков, и, конечно, у поляков лоббистских способностей и возможностей гораздо больше, и у них, в общем-то, такая, я бы сказал, личная травма по поводу того, что вот на территории Германии, американ, а теперь, значит, они будут на территории Польши, это они таким образом как бы уедят Германию. Понимаешь? Хотя, ну, понятно, что это все глупости и из разряда, так сказать, такого, такой великопольской шизофрении, но... Естественно, что у эстонцев здесь никаких особых возможностей нет, тем более, что Эстония, между прочим, критически зависит от Европейского Союза, от Еврокомиссии. Как бы не пытались они сегодня подпрыгивать, буквально будет плохое настроение у председателя Еврокомиссии, отключат им финансирование наполовину, и все, и не будет никакой Эстонии.
Последнее, что мы успеем обсудить в рамках сегодняшней программы «Бывшие», это новости с Туркмении, где, несмотря на запрещенный по законодательству коронавирус, маски все-таки выдают в Ашхабаде, А параллельно...
Коронавируса нет. Нет, маски да. Это маски, а коронавируса нет. Все, нет.
Нет, нету. Да, он запрещен законодательно. А параллельно президент республики Гурбангулы Бердымухамедов наловил в отпуске рыбу и подарил ее сиротам.
Детям в детский дом отправил. Понимаешь, святой человек. Вообще я хочу сказать, что если бы у нас... И, кстати, хорошие идеи надо завести. Был хит-парад... руководителей на постсоветском пространстве, ну, мы Россию не берем, здесь понятно, вне конкуренции, то, конечно, Туркменбаши был бы лидером по многим направлениям, да, вот это вот его особенный подход к такому внешнему пиару, мне очень импонирует, и очень, да, такие добрые, забавные ролики, как он ловит рыбу, тут же, так сказать, созерцая и медитируя вот прекрасная природа в Туркмении, и вот он какие-то мудрые философские сентенции выдает тут же их кто-то записывает очень внимательно.
Тут же их издают очень быстро.
Нет, издадут, да, ну, то есть, здрасте, слушай, конечно, издают, издадут, вот, и да, счастливый туркменский народ, слушай. Другое дело, что настолько закрытое государство и настолько не видна изнанка Туркмении, что, конечно, здесь, знаешь, была попытка, я помню, где-то с полгода назад через ОБСЕ, через структуру ОБСЕ европейцев заехать в Туркмению, чтобы организовать, значит, какой-то информационный поток, ну, ну, как они, собственно, всегда делали. Позже 90-е годы, у нас же тоже их было огромное количество, они учили наших журналистов.
Анатолич, как, ну... я тут тебя вынужден буду прервать, потому что времени у нас не остается.
Да. Буквально... Ну да, ну, в общем, ничего у них не получилось, ничего у них не получилось. То есть он сам себе режиссер, и слава богу.
Поэтому мне в самом конце остается только сказать, что подписывайтесь на телеграм-каналы бывшие, телеграм-канал Мартынов, телеграм-канал Гаспарян. Каждый четверг в 20:00 мы на стриме бывших на канале YouTube Соловьев Лайв. И до новых встреч в эфире Вести ФМ. Спасибо.
Счастливо.
Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?